Что дает нам правило «возлюби ближнего своего, как самого себя»? С помощью выполнения этой заповеди мы можем достичь любви к Творцу. Если так, то что дает нам выполнение 612 заповедей? Во-первых, мы должны знать, что это за правило. Известно, что общее складывается из множества деталей. И без деталей не может быть общего. Например, мы говорим «святое общество». Имеются в виду несколько человек, которые собрались и объединились, чтобы стать одним целым. А затем выбирается глава общины и так далее. И это называется миньян, 10 человек. Или община, где должно быть не менее 10 человек. И тогда они могут говорить восхваление Творцу в молитве. В книге Зоар об этом сказано, что там, где собрались 10 человек, уже есть место для проявления божественного присутствия Шхины. Поэтому заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя» основывается на остальных 612 заповедях. Это значит, что когда мы соблюдаем все 612, мы сможем подойти к исполнению заповеди «возлюби ближнего». Получается, что детали, в частности, дают нам возможность соблюдать это правило. Когда же мы сможем соблюдать это правило, то сможем достичь любви к Творцу. Как сказано, «страстно желает моя душа Творца». И хотя человек не может соблюдать все 612 заповедей один, но поскольку все являются ответственными друг за друга, то получается, что с помощью всех все выполняют. Установлено, что как будто все выполняют все заповеди. Поэтому с помощью исполнения 612 заповедей можно подойти к соблюдению правила «возлюби ближнего своего, как самого себя».
Все духовные законы являются интегральными законами, которые могут существовать только когда есть полное строение, поскольку нет частичного в духовном. И весь подход поэтому начинается с того, что мы выстраиваем десятку, миньян, минимальное общество, в котором мы можем выполнять все. Подобно как в примере с учениками Раби Шимона, когда все находятся вместе, благодаря тому, что выстроили правильную сеть между собой, они достигли окончательного исправления с всех 125 духовных ступеней. Поэтому все зависит от правильного выстроения этой десятки, называемой миньян. И все законы, находящиеся во всей реальности, можно раскрыть в этой малой группе, поскольку она в целом является клей для доставления наслаждения Творцу, расширяет ее и выходит ради отдачи, и таким образом расширяет всю остальную систему реальности. И это взаимное включение тоже как по отношению к строению десятки, также и по отношению ко всей настройке в ней, то есть исправлению в ней, которое относится к 613 заповедям, потому что при том, когда они собираются и поддерживают друг друга, десятки хватает для выполнения 613 заповедей, поскольку строение этой десятки соответствует 10 основным сферот. И если мы говорим о правильном кли, инструменте для исправления, миньяна, десятки не более и не менее достаточно. Тогда как если мы говорим о реализации любви к ближнему и любви к Творцу, Тогда это происходит с помощью расширения, когда десятка становится и единым целым, которое работает во имя исправления мира. И это уже вне десятки. Таким образом мы продвигаемся. Любовь к ближнему я получаю с помощью группы, желание отдавать от товарищей. Все остальное я получаю от Творца, все эти этапы.
Любовь к ближнему ты получаешь, только если ты занимаешься вместе с товарищами объединением, правильным объединением, чтобы это не было какой-то мафией, бандой объединенной, а тем, что называется святая группа. Святая — это значит, чтобы прийти к святости, к отдаче. И тогда, внутри любви к ближнему, ты постепенно начинаешь чувствовать, что в тебе есть желание, стремление прийти к любви к Творцу.
Но страх или веру я тоже получаю от окружения, или все от
Творца? Все с помощью окружения, и все делает Творец.
Вопрос Амнона из Бершева. Что означает страх ради собственной выгоды? Что здесь означает собственная выгода?
Страх собственной выгоды, ну, разумеется. Сейчас я боюсь, не потеряю ли я что-то, заработаю ли я что-то, добьюсь ли я успеха в группе или в моей личной работе. Страх все время находится вместе с человеком. Потому что если у меня есть желание, то у меня всегда есть и страх. Наполнить это желание. Если желание направлено к мне самому, то тогда страх, что я потеряю. В направлении самого себя, в направлении наполнения себя. А если это желание отдавать, то тогда страх, как я реализую желание отдавать ближнему. Страх всегда должен быть вместе с желанием. Желание измеряется в соответствии с страхом, в соответствии с трепетом. Если я не боюсь, это признак того, что я не хочу. Или я глупец и думаю, что желание зависит от меня. Есть такие, которые говорят: «А, все в порядке». То есть они не понимают, не чувствуют. Не то, что они герои. Герой — это тот, у которого есть очень много страхов, очень много трепета, и у него есть уверенность в Творце через группу. У него нет зависимости от самого себя. Он сам по себе знает, что он из себя представляет абсолютно ноль. Но он знает, что он может прийти к отдаче, к вере, поскольку он собрал келим, средства. И человек, который просто так приходит к отсутствию страха, он не развит. Страх, трепет, боязнь — это необходимые сопровождающие желания. Чем желание больше, чем оно глубже, тем страх от отсутствия наполнения в нем больше. Это материя, тут нечего делать. Тут нечего говорить, так это. Поэтому необходимо понять, что чем более развит человек, тем у него больше страхи. И тогда они приводят его к необходимости приобрести веру. Да.
В продолжение этого Рейн из Флориды спрашивает: есть ли простой путь обрести этот страх, или мы должны почувствовать его уже сейчас?
Нет, приобрести страх — это непросто. Зависит от того, какой вид страха. Человек, который просто боится того, что ему чего-то не хватит, что он будет себя неудобно чувствовать, получит какие-то удары, разочарования, падения. Это страх животный, материальный. Она тоже должна быть вначале, но затем ему необходимо прийти к взаимодействию с товарищами силой, свет воздействует на него, он меняет отношение к товарищам, так что тот начинает относиться к товарищам хорошо, тепло, он чувствует, насколько он зависит от них, поскольку только среди них он раскрывает духовное, и тогда чем больше он зависит от них, он в этой мере начинает заботиться о них. Забота о них — это уже страх. Страх от отдачи ближнему, на благо ближнего. И тут возникает вопрос. Это ближний? Я приблизил его ко мне, чувствую, что это часть меня. И более того, именно в своих келим, и именно в этих келим я получаю компенсацию. Я сам по себе даже пусть исчезну, мне не важно. Я начинаю заботиться, также только мое кли меняется. Оно переходит от ощущения во мне самом к ощущению ближнего. Поэтому тот самый страх, тот самый трепет теперь находится в ближнем. Теперь ближний — это отдающий кли или получающий кли? Получающий кли — это по-прежнему такой страх. Но из того, что я уже начинаю выходить из своих рамок, даже ради получения, пока что я нахожусь в этом, как мать, которая находится внутри детей. С помощью этого я продолжаю работать и прихожу к изменению. Только при условии, что я действительно вышел из своих рамок. При условии, если я действительно вышел из себя и нахожусь в ближнем, в эгоистической форме, тогда на меня начинает воздействовать свет, отвечающий к источнику, и он присоединяет к этому действию, которое направлено на ближнего, еще и заботу о ближнем. То есть некое отключение от понятия «я» или даже от понятия «мы». Потому что и «мы» — это тоже эго. Взаимное. И так мы продвигаемся. От понятия «мы», поскольку мы начинаем строить себя в общем кругу, там мы приходим к такому понятию «мы», которое отключается от «я» каждого. И тогда свет окружающий, который воздействует на это общее наше, на наше взаимное, то, что мы создали, он начинает поднимать меня на ступень отдачи. Он уже начинает освещать. Он начинает... Не нахожу слова. Он начинает давать характер желанию. Не то, что мы приобретем, а эта точка внутри нас, то есть Творец, чтобы она заработала. Потому что если мы работаем над суммой нас и входим в нее все глубже посредством того, что теряем свою исключительность, свою отделенность, то мы тогда от Малхут приходим к Кетеру через 10 сферот. И наш Кетер становится Малхут более высокой ступени, и там мы начинаем чувствовать высшего, начинаем чувствовать, кто такой Творец. Так это происходит. Так мы поднимаемся. Эти ступени, мы не знаем, как они действуют. Высший свет действует через эту лестницу, лестницу ступеней, и он тоже подготовлен для этого. Пока мы не приходим к таким ступеням, что на них мы в чем-то становимся тоже хозяевами этой лестницы духовных ступеней.
Где здесь преграда во всем этом процессе?
Первая ступень, когда мы приходим от страха к самому, страха о самом себе к страху о Творце, ее можно назвать Махсовом.
Где это? Внизу стрелки?
Это в самом низу стрелки. Внизу стрелки, где этот страх распределяется на два вида страха. Когда становится действительно страхом веры, отдачи.
То есть все понятие любви к товарищу зависит от нас.
Все зависит от нас.
То есть нет необходимости прийти к раскрытию для того, чтобы достичь любви к товарищу.
Раскрытие результата любви к товарищу.
Но это последняя ступень любви к товарищам. В процессе, в пути.
Нет, это не последняя ступень.
Так как же это выстраивается?
Это стоит, на каждой ступени существует одно и то же. И страх, и любовь к ближнему, и любовь к Творцу. Потому что любовь к ближнему становится предназначенной для объединения всей системы.
Тогда я спрошу по-другому. Могу ли я прийти к любви к товарищам без раскрытия?
Нет. Если это действительно к любви, то нет. Поэтому я говорю, что на каждой ступени есть все эти условия.
И до какого места мы можем дойти без раскрытия?
Ни к чему. К какому-то механическому объединению. Что действительно нам кажется, что мы зависим друг от друга. Это верно. И хотим отнестись хорошо друг к другу, это тоже верно. То есть, ко всем правильным подготовкам с нашей стороны, а окружающий свет еще недостаточно объединяет нас, чтобы мы начали раскрывать страх в той мере, в которой раскроется уже свет Хасадим, первый.
То что еще должно быть, кроме того, что есть у нас сегодня, для того, чтобы мы пришли к этому раскрытию? Что мы еще должны сделать?
Вы должны прийти к объединению, к взаимности, к взаимной зависимости, к отдаче друг другу, к объединению друг с другом.
Это то, что мы делаем каждый день.
Но если вы делаете, то я не знаю, что тебе еще сказать. Мне нечего больше сказать. Если ты думаешь, что ты делаешь, то, видимо, все в порядке, надо ждать тебя.
Но это не в порядке. По всей видимости, то, что мы делаем, это недостаточно хорошо.
Недостаточно хорошо, и это тоже раскроется с помощью света, возвращающего к источнику. Надо просто продолжать. Не может быть, чтобы ты одноразовым усилием к чему-то пришел. Это первое. Второе, если ты делаешь все правильные действия, то тогда есть порядок действий, который ты все-таки должен проделать для того, чтобы прийти к результату. То, что не делает разум, делает время. Что значит время? Окружающий свет. Да.
Доброе утро, Рави. Я хотел спросить вас о страхе, если я вас правильно понял. Человек беспокоится, если он беспокоится о товарище, тогда приходит страх. И я хочу спросить, есть ли такое состояние, когда человек беспокоится о товарище, и он не чувствует страха?
Не может быть тогда, чтобы это было заботой. Даже если я завишу, забочусь о том, поскольку я завишу, чувствую, что я завишу от него. Не то, что я ему отдаю, а я завишу от него. Это тоже страх, только страх материальный. Материальный — это значит направление на собственное благо. А мы хотим прийти к страху, которая будет страхом отдачи. Смогу ли я отдавать без всякой собственной пользы? Без собственной выгоды. И все эти изменения строят во мне свет, возвращающий к источнику. Окружающий свет. Ну, американец. Я забываю каждый раз, как его зовут.
Аарон.
Весь
седр.
Каково правильное отношение к моему животному страху, когда я нахожусь в этом процессе достижения правильного страха?
Каждую ступень мы начинаем с материального страха, пробуждаем материальный решимот, и человек начинает каждый раз заново, как будто бы он ничего раньше не делал, и все страхи, и боязни, и ожесточение сердца, все это он начинает заново. И не просто заново, а и состояние намного худшего, чем то, что было на предыдущей ступени. Но из опыта, из силы, из поддержки, из всех этих вещей, с одной стороны, как бы состояние более тяжелое, а с другой, все-таки предыдущий опыт остается. И получается, что каждая ступень становится более качественной. Что хотя и тяжело, но тяжело не физически, поэтому она не занимает столько времени, сколько предыдущая ступень. А она более тяжелая в ее правильном толковании, в искусстве, в качестве. Короче, чем более продвинутые ступени, тем они более качественные по своей тяжести. Точнее, их тяжесть в качестве. Нужно быть умнее, более понимающим, более чувствующим. Ну, как человек, который продвигается, скажем, на ступенях профессиональных. Профессия становится не физически тяжелее, а наоборот, она становится легче. Есть больше средств, больше инструментов. Но он становится, как бы это сказать, он глубже входит. Скажем, как врач. Начинающему врачу дают там обрабатывать какие-то наружные ранки, а затем дают лечить все более внутренние, глубокие проблемы. Но мы начинаем все-таки с состояний очень-очень запутанных, как бы это сказать, из тьмы. Зависит только от того, что это за тьма. То, что тебе раньше представлялось днем и большим светом, сейчас та же самая мера света представляется тебе тьмой. Что значит, что кетер нижнего становится малхут высшего? Кетер нижнего – самая высокая ступень, на которой я был, теперь для меня становится тьмой по отношению к состоянию, в которое я сейчас вхожу. То есть отсюда понятно, что вся наша работа, вся работа, которую я проделал, все мое отношение, все, что я... Все это представляется мне непригодным, и эгоизмом, и разбиением, и так далее. Я начинаю с такого очень сильного разочарования в предыдущем состоянии, где я ничего не достиг и ничего не делал. И то, что мне представлялось раньше каким-то таким свечением, каким-то таким ощущением, сейчас воспринимается полностью как тьма. И тогда об этом сказано, что нет более мудрого, чем опытный. Потому что необходимо выучить все эти вещи, насколько эти ступени выстроены одна за другой.
Afraid of in this world, what does the Creator want us to feel about all of these fears, all of these things?
То, что я хочу только понять, то, что Творец нам посылает столько видов страхов и этих состояний, что Он хочет, чтобы мы почувствовали в результате этого?
Мы от Творца ничего не получаем, кроме того, что немножко издалека, очень-очень издалека раскрывается, и мы с помощью этого начинаем осознавать нашу природу относительно него. Вот и все. Пока что это называется раскрытием Творца Творения. Когда немножечко приближается, и такой ветерок доходит до меня, я начинаю чувствовать себя относительно этого маленького дуновения. Я еще не понимаю ничего, никакого ее качества, ничего. Нет ничего, кроме нас и Творца. Пока что раскрывается в таком виде, потому что мы разделены. В тот момент, когда мы начнем собираться вместе все больше и больше, мы начнем его раскрывать все ближе и ближе. Он находится в абсолютном покое. Зависит только от нашей способности его раскрыть.
Перед тем, как человек приходит к духовному, если он находится в группе, участвует максимально в ней, это значит, что он может преодолеть все материальные страхи?
Преодолеть?
Да.
Зачем преодолевать? Все, что я чувствую, я обязан почувствовать для того, чтобы продвинуться вперед. Если я хочу продвинуться, как может быть, что я буду просить, чтобы от своего состояния что-то исчезло? Как? Мое животное боится. Это ставит его в такое состояние, состояние атаки, поиска. А если не будет этого, я буду лежать на диване целый день. Мы видим, что иногда есть такие состояния. Я ничего не могу сделать. Я ложусь, я не могу даже думать, не могу двигать глазами, даже мизинца подвинуть. Ничего. Вот так просто. И так целый день. Ты еще не чувствовал? Это придет, не волнуйся. Если бы не страх, я бы так и оставался в этом. Это материя наша. Он необратим. Он не может никуда деться. Мы говорим о том, с помощью каких сил материя наша, которая является чистым желанием получать, которая не меняется ни на волосок, которая не живая, которая даже меньше, чем не живая, как она все-таки начнет двигаться? Или с помощью света, или с помощью отсутствия света. Отсутствие света дает нам ощущение страха, трепета, а избыток света тянет нас вперед с помощью недостатка света. Я продвигаюсь по пути Бейто, с помощью избытка света я продвигаюсь по пути Ахишена. Вот и все. Да.
Что является правильной работой в страхе в десятке?
Не отменять страх. Наоборот, необходимо развивать его. Я должен быть как психолог сам для себя, по отношению к себе. Что я хочу, чтобы у меня был страх, и чтобы он правильно надо мной работал, и чтобы я только менял его суть, его качество. Менял его качество. То есть от страха животного, материального, человеческого, переходил к страху духовному, к страху групповому, если так можно сказать, и так далее и тому подобное. То есть, все время страх. Я хочу, если я не буду чувствовать отсутствие света, в деньгах, в почестях, во всяких других делах, потом еще продвижение в каких-то отношениях, мне необходим страх. Ты видел когда-нибудь осла, стоящего посередине дороги? Его бьют, а он не двигается. Не видел? У тебя даже нет жизненного опыта, не с чем сравнить. Покажите ему какой-нибудь фильм о животном, которое не двигается. Поэтому это называется материей, материалом. Нет желания. Почему бьют? Чтобы было желание. Тогда оно начинает двигаться. Почему? Для чего мне нужна группа? Потому что тогда, с помощью желаний, которые я получаю от них, я приобретаю страх перед товарищами. И страх правильно направленный. Я зарабатываю с их помощью. Каждый из них уже направил себя на правильную цель. Я соединяюсь с ними, я впечатляюсь. Я начинаю завидовать. Зависть, страсть, почести. Почему я не как они? Я приобрел у них правильный страх. А если я пренебрегаю ими, презираю их, как я могу продвигаться? Я не приобретаю в них страх.
Мы говорили уже о том, что има, бина или суд одалживает свои одежды дочери, дает величественное одеяние, и это отраженный свет дает Малхут, и она, Малхут, начинает уподобляться в соответствии этому одеянию ими и получает прямой свет. И поэтому это называется величественным дорогим одеянием, потому что главное, что получает от него, это свет Хохма, который облачается в свет Хасадим. И что такое облачение? Это экранный отраженный свет. Сила сопротивлению желанию получать, силу, которую мы облачаем на желание получать вместо клипы. То есть, когда мы отменяем клипу, которая находится на желание получать, и это желание получать, и это сила, которая сохраняет плод, и мы как раз снимаем эту оболочку, и вместо этого облекаем это кли, плод в отраженный свет. И как мы это делаем, это то, чему мы должны учиться на себе. И в этом заключается весь проходимый нами процесс. Необходимо научиться, как это делать, и обучить этому других. Пожалуйста.
И сказано, ибо по числу 60 рибо, десятков тысяч, это звезды, находящиеся вместе, и они выводят воинство по видам их, которым нет числа. Так как выяснилось, что две ступени, ми и ма, записаны в нукве. Первое, ми в нукве, это высшее абваима, облачающееся в нукву, и она становится посредством этого свойством высшего мира. И тогда есть у нее от этого свойства число 60 рибо. Второе, ма в нукве, это ишсуд, облачающийся в нукву в качестве ждущего вопроса, ма, что на иврите, и в этом качестве она является нижним миром. И эти две рассматриваемые ступени, ми и ма, становятся в ней свойством одного парцуфа. От ее хазе и выше она облачает высшее абаваима, а от хазе и ниже в ней она облачает ишсуд. И у нее они составляют один парцуф. И поэтому также и в порождениях этой нуквы различаются эти две ступени. Ибо со стороны высшего мира, ми в ней, он выводит по числу воинства их, по числу 60 рибо, десятков тысяч. А со стороны нижнего мира, ма в ней, считаются эти порождения находящимися в свойстве без числа, как сказано, и они выводят воинство по видам их, которым нет числа. То есть выводит порождения по видам их в свойстве без числа, в которых нет мохин этого числа от высших абаваима, а только от ишсуд, и они без числа.
То есть только свет хасадим без света хохма. Пока еще невозможно сосчитать.
Но ведь в таком случае ее порождения оказываются лишенными совершенства, поскольку им недостает этого числа. Поэтому говорит, по числу 60 рибо, десятков тысяч. Это звезды, находящиеся вместе, и они выводят воинство. То есть, что эти две ступени в ней, число и без числа, находятся в ней вместе. То есть, они соединены в ней, словно одна ступень. И поэтому находятся также в ее порождениях, эти две ступени вместе. С одной стороны, считаются ее порождения по числу 63 бо, десятков тысяч, а с другой стороны, они без числа. И в силу этого считаются в них эти мохин без числа, только добавкой совершенства, а вовсе не каким-то недостатком. Причина этого в том, что благословение, плодородие и размножение семени полностью зависят от свойства нижнего мира, ма, называемого без числа. И это благословение семени, о котором говорится в отрывке «Взгляни-ка на небо и сосчитай звезды. Сумеешь ли ты счесть их?» Сказал он ему, «Столь многочисленным будет потомство твое». Таким образом, благословение семени приходит только со свойством без числа, от имени Ма.
То есть, насколько человек отменяет себя, вы помните, где это написано, когда мы говорили о том, что... что отмена полная раскрывает тебе самый большой свет. Вы помните это? Где-то неделю, две недели назад мы изучали, что именно самый большой окружающий свет находится в состоянии начала зарождения. Потому что тогда ты отменяешь себя во всем и вся совершенно и находишься под властью высшего света, самого большого. И вообще, на каждой ступени отмена открывает тебе возможность видеть от края мира и до края его. И как обычно, у нас в духовном есть две крайности. И в Ицхаке будет тебе семя, и отдашь его в жертву. То есть готовность с одной стороны, с другой стороны отмены, насколько ты выигрываешь здесь и насколько выигрываешь здесь. Это два высказывания, противоречащие одно другому. Ты не нашел? Ты помнишь это? Ну, дайте ему. Но если уж на то пошло, то поскорее.
Я думаю, важность работы в то время, когда ты приходишь к состоянию полного нуля, то есть когда человек видит, что он отменил полностью свои желания и свою суть.
Угу. Ну-ну.
Когда свет полностью избавлен от облачения в килим, то он может светить в полном совершенстве, без всякого сокращения со стороны нижнего.
Да. Ну, ладно, продолжим. Я извиняюсь, может быть, это слышится не очень актуальным.
И поэтому, после всего совершенства мохин, числа, которые она достигает от высших абаваима, ми, есть у нее добавка к благословению ма без числа, у которых нет числа. И есть у нее также благословение, и оба они включены в души и в порождение. 20 параграф. Всех их, как эти 63 бо, так и все воинства их, которым нет числа. По имени называет он. Что означает «по имени называет он»? Он не называет их именами, ибо в таком случае следовало бы сказать «по имени его называет он». Но в то время, когда эта ступень еще не удостоилась имени Элоким, а называется «ми», не порождает и не выводит упрятанных в ней по виду их. Хотя все они были скрыты в ней, то есть, хотя и поднялись уже буквы «эле», но им еще не достает величественного облачения Хасадим. И тогда они скрываются и не удостаиваются имени Элоким. После того, как сотворил буквы «эле» и удостоились имени его, то есть облачились в величественное облачение Хасадим, тогда соединяются «эле» с «ми» и называется Элоким. Тогда силой этого имени выводят их в совершенстве. Это означает сказанное «по имени называет он». Этим именем своим называет и выводит каждый из видов, чтобы воплотился в совершенстве своем.
Когда семя воспринимается маткой, матка должна принять его и начать заботиться о нем. Это называется три дня усвоения семени, когда облачается на это семя и начинает работать с ним. И есть хисарон, желание, которое поднимает нижний к высшему, и это желание там находится, и есть желание, которое включается высшего, не только поднимается, но и включается, и выше начинает его ощущать, чувствовать. И тогда есть уже подготовка со стороны высшего, чтобы начать заниматься высшим, нижним в трех линиях, в работе с ним снизу вверх, то есть сверху вниз, со стороны высшего к нижнему, и уже тогда начинается развитие. То есть и есть процесс восприятия семени, и это подъем, отмена, включение, восприятие высшим, организация высшего, начало заботы о нижнем в трех линиях, правой, средней или правой или левой средней, и тогда уже начинается развитие, и тогда нижний чувствует на себе, как это чудотворение происходит с ним. И то, чего вы не достигли в материальном, вы достигнете в духовном. Ты ведь не помнишь, что ты находился в таком виде в матке, а тогда почувствуешь. Но.
И тогда сказано, выводит по числу воинства их, всех по имени называет он, полным именем Элоким. Как сказано, смотри, я призвал по имени Бецалеля, сына Ури, сына Хура из колена Иуды. Это означает, я напоминаю имя мое, чтобы Бецалель мог воплотить его в полной мере. Пояснение сказанного. Большое совершенство Мохин, имени Элоким, проявляется над душами и порождениями ее на двух ступенях вместе. Как на ступени 60 рибовней, так и на ступени все воинства их, которым нет числа. Над ними обоими проявляется это имя. Как сказано, всех их по имени назовет он. И это то, что говорится. Ми не порождает, но после того, как он сотворил буквы Эли, тогда соединяются Эли с Ми и называются Элоким. И тогда силой этого имени вывел их в совершенстве, ибо благословение семени полностью зависит от Ма, которым нет числа. Ибо Мохин этого числа — это свечение Хохма, полное имя, и все свойства его находятся в законченности совершенства. А Мохин, которые без числа, приходят как раз от имени Ма, и это Мохин де Хасадим. И свечение Хохма не принимается без величественного облачения Хасадим. А до этого, хотя буквы Эли и поднялись к Ми, все же не удостоился он имени Элоким. И это смысл сказанного, кто создал их, Эли. То есть после того, как сотворил свет Хасадим, как величественное облачение для света Хохма, содержащегося в имени Ми, тогда облачились друг в друга, и Малхут удостоилась высшего имени Элоким. И это сказанное Ми не порождает и не выводит упрятанных в ней по видам их, хотя все они были скрыты в ней. То есть, хотя уже вышла точка из мысли в свое место в Малхут, и утвердилась печать одного из скрытых образов святая святых, ибо вернулись в нее Бина и Зон Декелим и Гар Святов, но вместе с тем все они скрыты в ней, и остаются еще Эли в глубине и утаении имени Элоким, поскольку они не могут получить свечение Хохма без Хасадим. Но после того, как сотворил Эли, после того, как произвел дополнительный зевук на экран Дыма, экран Нижнего мира, и вывел на него ступень Мохин де Хасадим, называемых без числа, и передал их Эли, что и означает «сотворил их» Эле, то есть передал им облачение Хасадим, называемое «сотворил», то тогда Малхут удостаивается имени и называется Элоким. Ибо теперь, после того, как достигли ступени Хасадим, они могут получить свечение Хохма, то есть Мохин числа 60 рибо. И тогда
у Хазадим нет ступени, это только в ширину, а все числа, они только в высоту.
И тогда соединились буквы друг с другом, и Малхут удостоилась высшего имени Элоким. И тогда силой этого имени он вывел их в совершенстве. Поэтому также и на душах, и порождениях, которые вышли от имени Элоким, находится в них тоже совершенство этого имени, то есть облачение хохмы в Хасадим. И это означает, всех их по имени назовет он, что это имя провозглашается над порождениями. Этим именем называет и выводит каждый из видов, чтобы воплотился в совершенстве своем. И этим именем выводит порождение как в виде 60 рибо, так и в виде, у которого нет счета, для того, чтобы воплотились они в совершенстве этого имени, то есть облачились друг в друга,
хасадим в хохму с числом без числа,
так как они облачены в этом имени. И, как сказано, «Смотри, я призвал по имени», свидетельство того, что слова «призыв по имени» указывают на воплощение и совершенство.
Хорошо. Да, пожалуйста, вопросы. То есть, вещь здесь простая. Только Зот объясняет это в чувственном виде, для того, чтобы немного пробудить человека, войти немного больше, перейдя от разума к чувству, для того, чтобы привести нас к раскрытию Творца. Это называется раскрытием Творца. И говорится также здесь об имени Элоким, а затем Авая, и это означает раскрытие имени Авая Элоким, и это то, о чем рассказывается. Хасадим, Хохма, да?
Бенцестерн спрашивает, откуда я могу получить облачение? От Творца, от Рава, от Десятки?
Облачение? От кого попросить? У кого?
Если можно просить для себя, можно ли просить для себя...
Я не понимаю, что значит просить облачение.
От кого я прошу облачение?
А, у кого просить облачение? Не у кого просить. Весь мир является только средством для того, чтобы прийти к взаимоотношению с Творцом и просить у Него. И все вопросы, и молитвы наши, все просьбы, мы изучаем, что они все обращены к Бине, к свойству Элоким. И Бина не говорит ничего нам, не дает нам никакого ответа, если мы не умеем включиться в нее, и в той мере, в которой я поднимаю себя и включаюсь в бину, то есть в соответствии с законом подобия свойств. Как может быть подобие, если я прихожу с потребностью, а бина является совершенством? Правильно, Ниф? Ну, какой ответ?
Откуда может быть желание, если бина — это совершенство?
Да, ты повторяешь мой вопрос. Как я могу подняться в бину, когда я нахожусь в несовершенстве, а она в совершенстве? Подняться означает уподобиться. Ну и как?
Все происходит через десятку.
Ай-яй-яй. Потому что в бине есть часть, которая называется...
Заддебина.
Ми. Которая открыта для моих просьб, да? Вот. Откуда это исходит? Какое действие проделал Высший для того, чтобы была у тебя возможность спросить его? Но какое действие произвел Высший для того, чтобы было в нем высшем место для вопроса, когда нижний может подняться в требовании к высшему, который должен быть совершенным, по сути дела. Как создается вот это отсутствие в высшем, Данив?
Сокращение. Выше делает сокращение.
Кроме сокращения? Да? Нет, нет, этого недостаточно, да.
Разбиение.
Нет, да. Но кричи так. Что?
Вытащил...
Да, вот именно так. Отец вывел мать ради сына. А это отец, это Роша Рихампина. У них нет никакого недостатка, чтобы выходить из Роша Рихампина. Но они должны получить Хисарон Малхут, поэтому выводят их из Роша Рихампина Абулыиму. Есть у них не свой хисарон, не своя потребность, а потребность от чего? От ма, что нет у них света хохма, и благодаря тому, что нет у них света хохма, хотя сами они и не нуждаются в нем, сейчас они могут воспринять потребность в этом от малхут, от душ, которые поднимаются. Посмотрите, какая прекрасная подготовка существует в Рош мира Ацелут для разбитых душ. Мы говорим просто так, что отец вывел мать наружу. Нет, это для того, чтобы бина, которая является собой совершенство, и не ощущает недостатка ни в чем, она как кетер. Так, какова разница между ней и кетером? Она способна почувствовать потребность нашей стороны. И это с помощью того, что именно кетер, то есть Рихампин, выводит ее из себя, отдаляет от себя, вносит в нее часть, которая способна воспринять. Сейчас поднимается к ней и к какой части бины, которая называется ми. Как еще называется ми? В бине? Ишсут. Нижняя часть бины. Зад бины, хорошо. Но нужно немного более детализировать это. И тогда нижний может подняться в ишсут. И есть у него там место. Матка называется то место, которое знает, понимает, чувствует потребность нижнего, когда образуется высшим в подготовке, когда отец выводит мать ради сына. Вы понимаете, как устроена система? Когда в совершенном образуется место, которое способно воспринять все недостатки клепот этого мира, всего. Матка — это, по сути дела, восприятие, место восприятия. Место нечистое, не относящееся к высшему. Вся эта система как бы вся предназначена для нижнего. Способна воспринять все нечистоты от высшего, все скверно начать очищать. Поэтому есть кровь рождения, кровь очищения. Все то, что не способно исправить, часть, которая исправляет, поднимается к молоку. Высший, который занимается низшим, есть в нем огромное количество нечистоты.
Если бы не было разбиения килим, то не могло бы быть соответствия. Скажем так, до разбиения килим свет наполнял все. Что было до разбиения килим? Свет бесконечности, или даже, если он разбился на Кахабзон, на Ранхай, в пяти парцуфим Ак. То есть свет наполнял своим совершенством, и нижний не ощущался, не проявлялся. Как у младенца, скажем, он не знает ничего, не понимает, весь испачканный и так далее. Неважно, мать его полностью ухаживает за ним. Называется совершенным, он находится в заботе высшего. Разбиение оторвало нижнего от высшего. Высший сейчас не покрывает своим зонтиком нижнего. Уже все преступления не покрывают любовь. И тогда раскрывается вся природа нижнего. И в разбиении произошли все вот эти соответствия высшего, то, что называется ацелутом, и обратные вот эти, соответствия в мире Бриял, Ду, Удуш, поэтому они могут связаться. Поэтому сказали, что не в связи, не в самом состоянии здесь вся премудрость, но как Высший готовит себя к восприятию Нижнего, и как Низший готовит себя к тому, чтобы войти в Высшего. И вот эти связи, эти соединения, вот эти щупальца, эти ножки у сороконожки, такие маленькие такие, когда есть связь, но такая связь, когда в постоянном поиске, в поиске соответствия, исходя из этого, ты начинаешь постигать Творца, понимать Его, ощущать Его. Именно исходя из разных вот этих форм, так ты и чувствуешь это соединение, эту связь. И все это благодаря разбиению. До разбиения Высший покрывает своим светом все недостатки Нижнего. Низший вообще он не проявляется. Он находится внутри Высшего. И никогда не было иначе. Ты можешь сказать, нет. Было первое сокращение. Цимцум Алеф. Бет. Цимцум Бет ничего не делает. Цимцум Алеф изгоняет свет. Почему же после Цимцум Алеф нет реальности Низшего? Нет. Потому что Малхут делает все с помощью света, возвращающего к источнику, с помощью Высшего света. Свет был в ней, он дал ей силу, поэтому она произвела сокращение. Свет Хасадим опустился в Нейдегальгальта, дал силу, произвела Цимцум Бет. Нет отрыва между Творцом и Творением. Связь между миром бесконечности и Нижним, и только с помощью экрана, только разбиение экрана в мир Никудим, ну и Вадам Ришон, конечно, это приводит к состоянию, когда есть взаимное включение Нижнего Высшего, когда искры упали в Низшего и поднялись ограничения к Высшему, и они начинают быть очень такие сложно состоящие друг в друге и стоят как бы друг перед другом в разных таких обратных формах, их очень много, и мы между ними должны внести наше желание, чтобы они соединились. И исходя из всего вот этого сложного соединения, мы не изучаем Высшего, и мы не изучаем Низшего, нашу природу, а исходя из того, что мы стараемся соединиться, исходя из этого, мы познаем все творение. Еще как познаем? Мы познаем высшую силу буквально через то, как она все это подготовила. То есть из действий твоих познаю тебя. Действие — это более низкая ступень. И ты идешь к познанию. К познанию тебя. То, что говорится. Есть проблема не только в количестве, но и по качеству, и как может быть все-таки связь между парцуфами. Если в нашем мире, скажем, я переливаю масло из стакана в тарелку, в духовном нет такого. Если это переходит из стакана в тарелку, то это уже не масло, это уже другой свет. И это не может перейти, это не может перелиться. Это не может переливаться из стакана в тарелку. Не может быть такого. Какая связь есть между стаканом и тарелкой, чтобы это перешло отсюда сюда? То есть соответствие. Несмотря, что ничего не изменяется по сути своей, мы лишь говорим о связях, что все относится к связи Низшего с Высшим, человека с Творцом. Так как же может быть? И за счет чего эта связь устанавливается. Что же может здесь быть связующим? Кли всегда отличается от другого, потому что иначе это было бы одним кли. Свет всегда отличается, соответственно, клим, иначе это был бы один свет. Это не как в нашем мире. И поэтому это непонятно, если они всегда настолько разные, как между ними может быть даже не просто соединение, а вообще какая-то связь. Взаимное воздействие. Через что? Через какие системы? Потому что воздействие, это значит, что есть какая-то связь. Каким образом связь может быть? И каким образом отсутствие связи есть? Постарайтесь подумать об этом. Так, обдумать это, потому что это очень развивает правильный подход к новому миру. Дальше. В общем-то, мы заканчиваем. Ну, короче говоря, это то, что нам должна дать эта часть. Какое-то ощущение, насколько вот эта коммуникация, формы связи, коммутации, как сказать, это не только коммуникация, связь между частями, насколько она в духовном мире очень-очень специфическая. Изменение качественное. Каждый свет — это не тот же свет, каждый кли — не тот же кли. Эти частоты, они как будто бы проходят друг сквозь друга и не ощущаются. Для того, чтобы была связь, чтобы возникло соединение, как это делать? То есть понять саму проблему, не решение, хотя бы, ладно, саму проблему, сам вопрос, который существует в духовном мире. Может быть, исходя из этого, мы начнем понимать, как мы поднимаемся из этого мира и входим в духовный, и именно что мы берем из этого мира в духовный мир? Почему наше восприятие до бесконечности должно начинаться из этого материального мира, в котором нет такой связи, как в духовном, а связь может быть между разными типами келим без подобия свойств. Связь между наполнениями без законов, кроме времени, движения, места. Как мы в духовном связываем время движения места наше с временем движения места духовным и начинаем входить в связь с парцуфами. И там это огромная разница.